Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать преподобного Авву Исаию и еще немножко его изречений из третьего слова. В прошлый раз мы читали 35-36 абзац и останавливались на том, что тщеславие является очень опасным состоянием, особенно для новоначального монаха. И по мысли, скажем, Яна Лестничника, именно это состояние тщеславного человека и приводит к тому, что он становится уязвимым для блудной страсти и для того, что он предается нечистым мечтам, нечистым помыслам, нечистым сновидениям и всякого другого рода нечистоте, доводящей до погибели. Это, конечно, не случайно. Тщеславие и блуд очень тесно связаны. Ну, во-первых, просто потому, что единственный способ хоть как-то человека вытащить из тщеславной ямы, это дать ему пережить позор. По крайней мере, чтобы он понимал, что он вовсе не такой, каким он кажется другим. То есть и блудная вот эта отведенность блудными помыслами, то есть когда человек позволяет уводить свою душу в нечистые мечтания или в нечистые размышления, в нечистые страсти, он, сама их нечистота, сам контраст от того, кто он и чему он предается, настолько разительный, что человек понимает, что внешне его облик, он ничего не значит, не важно, что о нем говорят люди, не важно, что они думают, он знает, какой он внутри. И это помогает преодолеть ему тщеславную страсть, в которой он погряз. Если человек не вразумляется тем, что у него внутри, и насколько оно не соответствует тому облику, который он являет другим людям, если он этим самим контрастом не вразумляется, тогда Бог оставляет этого человека, и человек впадает в явные, нечистые, смрадные, блудные грехи, так, чтобы и всем прочим было очевидно, что он совсем не то, что кажется. Чтобы вот после той, скажем, подверженности тщеславию, через позор человек понял, что он притворялся долгие годы, и, может быть, это хоть поставило бы его на правильный путь покаяния. Но это только, скажем так, практическая вещь. По существу же проблема гораздо глубже. Ведь человек тщеславный – это человек, который целиком погружен в то, как на него реагирует мир. То есть ему важно, любит его, не любит, понимает, не понимает, ценит ли, отметили, заметили ли. Вот как-то вот его жизнь, она имеет значение только в той степени, как на нее реагирует окружающий. Ему хочется, чтобы на него реагировали положительно. Он хочется, желает нравиться, желает, чтобы его понимали и любили, и хочет показать всем, что он очень замечательный человек, доказать, фактически он служит миру. Не людям, а миру. Ему очень важно, как люди, находящиеся в миру, его оценивают. Но такой человек не может служить Богу. Он прелюбодействует. Он изменяет Богу. Именно об этом говорит апостол Иаков в 4 главе своего послания. Он так и называет прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? То есть человек хочет подольститься к миру. Он хочет быть любимым миру. Говорит, чтобы такое, чтобы мир его принимал, замечал, или хотя бы какая-то часть этого мира, хоть кто-то из этих людей, он не Богу хочет угодить, а миру. И в силу этого он изменяет Богу. Для него не Бог господин. Он хочет подольститься к миру. Он делает то же самое, что делал Израиль в ветхозаветные времена, когда склонялся к иным царям, к иным идолам, к иным богам. И поскольку он прелюбодей, то есть натура его уже показывает свою развращенность и развратность, он не предан всецело Богу своему, и не ему служит, и не от него единого похвалы ожидает, то поскольку он по духу своему прелюбодействует, то и плоть его начинает прелюбодействовать, и он впадает в разные степени развращенности. Дальше остановимся еще на 37-м абзаце из 3-го слова. Интересный такой, маленькая ремарка, так скажем, а в Исаии. «Когда идешь со старшими тебя, не упреждай их отнюдь. Когда старший останавливается поговорить с кем, не призорствуй, не садись, а стой, пока тот не даст тебе знака, что сделать». Это, конечно, замечательная вещь, но понятно, почему это делается в монашеской среде. Для того, чтобы человек научился отвергать свою волю, чтобы он раздавил свое самолюбие, свое самохотение, свою самость в корне, и таким образом вырвал бы корень тщеславия из собственного сердца. Потому что само-то тщеславие, оно исходит, естественно, из самолюбия. И, конечно, если бы мы так воспитывали детей, то есть они бы так вели себя в нашем присутствии, если бы они с детства были научены такому поведению, вот как сказано в 37-м абзаце, то, конечно, тогда бы и речи не было бы о том, что они в 12 лет, у них голова или что-то другое думает только об одном. Как бы с кем-нибудь походить, погулять, познакомиться, подружиться. Вот и нет ни интересов ни об учебе, ни о будущей карьере, ни о профессии, ни о книгах, ни о каком-то деле любимом, а вот только какое-то томление плоти для того, чтобы надо вот с кем-то обязательно познакомиться, с кем-то походить, погулять, повстречаться. И это уже с 12 лет у них, вот у очень многих современных детей, вот такое состояние духа, когда все их помышления только о плоти. Хотя, конечно, они называют это чувствами, но любой взрослый понимает, что ничего там, кроме страсти, нет. Чистой воды страсть, которая подогревается немощью плоти, горением плоти. И вот это происходит потому, что с детства они не привыкли отсекать самолюбие, не привыкли терпеть, не привыкли воздерживаться, не привыкли отказывать себе в чем-то и в другом. И, конечно, когда просыпается плоть, они, их природа таким образом уже устроена, что все вот эта самость, вся эта хотелка, она вылазит наружу, и никто не может с этим ураганом плотской страсти в разных ее проявлениях, разрушительных, амбициозных, гордостях или обыкновенно скотских, блудных, каких угодно, никто не может ничего сделать. А вот прежняя система воспитания, она как раз приучает детей к подавлению самолюбия, к ограничению, к терпению, она приводила к тому, что они до естественного возраста, когда они могли бы вступать в брак, они могли себя сохранить от бури этих страстей. Но это все в прошлом, это уж скорее так скажем, заметки на полях, мысли вслух. К современной практической жизни это не имеет почти никакого отношения, кто бы так мог воспитывать детей. Но вот что важно, с детьми все сложнее, мы, конечно, уже не можем их так воспитать, очень редко, когда такое бывает, но ведь это можно применить и к нам самим. Ведь можно заметить, что и с нами то же самое происходит. Когда мы оказываемся где-то с начальником, с нашим старшим, тем человеком, которому подчинены, со священником, с которым мы совершаем, скажем, паломническую поездку или просто куда-нибудь идем. Спокойно мы относимся к тому, когда священник останавливается и начинает с кем-то разговаривать. Вот. Говорит 5 минут, 10, 15, а мы стоим, ждем. Мы начинаем нервничать, мы поглядываем на часы. Вот. Ну как, у нас же там работа, у нас дела. Или батюшка не то говорит, да вообще с кем он говорит, нашел с кем разговаривать по улице. Так может даже и в храм бы прийти. Ну что мы сейчас за другим же идем-то вообще? Мы нервничаем, переживаем. Всецело в том, что вот у нас некие свои дела, и все, что делает начальник или священник, нам совершенно сейчас не нравится. Мы все истомились, изнервничались, испереживались. Вот, и наконец, когда это заканчивается, мы с облегчением, нервные, напряженные, давайте скорее, давайте туда, да сколько ж можно. Все, мы потеряли мир. А иногда даже хватает дерзости делать тем старшим, которых мы сопровождаем, замечание: да бросьте вы его, да зачем вы это делаете, мы опаздываем туда-то и туда-то. Это, не знаю, что с этим делать, но, по крайней мере, совершенно точно одно. Вот это переживательное, нервное, напряженное состояние – это свидетель тщеславия нашей души, это свидетель самолюбия нашей души. Это свидетельство того, что мы на самом деле во всякое другое время привыкли исполнять, как это сказано в каноне, самовластных своих страстей, самоохотные пожелания. По сути дела, мы всегда привыкли, чтобы было по-нашему. Мы привыкли творить свою волю. Мы привыкли делать так, чтобы нам было комфортно и хорошо. Если мы выбрали что-то благочестивое, то на самом деле творим это не потому, что благочестиво, а потому что я считаю это правильным, потому что мне это нравится. И это легко обнаруживается, когда, скажем, выбрали мы желание такое у нас, чтобы съездить, скажем, ну вот в какое-нибудь святое место, далекое или не очень далекое. Вот, и мы что-то там предположили, как мы это сделаем, как это все это пройдет, у нас в голове маршрут, переживания мы уже себе навыдумали. Вдруг приходит человек, говорит: давай-ка съездим с тобой туда же, но вот другим маршрутом, или в другом составе, или на другом транспорте. Не ты за рулем, скажем, а я за рулем поеду. Или не за рулем, а на поезде, в то же самое место. Ты же хотел съездить, ну пойдем вот так-то и так-то. И как возмущается наше сердце, как оно недовольно. Мы себе напридумали картину, нам приятно. А нам предлагается нечто другое, навязывается нечто другое, и мы возмущены. И эта поездка, о которой мы напридумали столько радостного и хорошего, вдруг начинает нам не нравиться. Мы ищем повода, как бы эту поездку отменить. И вот сплошь и рядом это случается с нами, а все потому, что мы привыкли исполнять страсти собственного сердца, жить по собственной воле. И вот когда происходят с нами вот эти нервные моменты, когда мы понимаем, что мы вот тот старший, в сопровождении которого мы находимся, то, что он сейчас делает, нас раздражает, нас нервирует, мы должны посмотреть на себя со стороны и сказать: вот, сейчас ты видишь, насколько ты страстный, гордый, насколько ты самолюбивый и тщеславный. Потерпи же это спасение ради. Дальше мы переходим к четвертому слову преподобного Авы Исаии и остановимся на шестом абзаце из этого четвертого слово. Оно совершенно коротюсенькое слово. Одно предложение. Понуждай себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть молитва. Вообще удивительно. Мало святые отцы добротолюбия пишут о молитве. Есть в добротолюбии, в пятом томе особенно, собраны такие авторы, которые пишут о молитве. А в целом, вот четыре тома отцов, они пишут много о духовной жизни, о борьбе со страстями, покаянии, но, собственно, о молитве, о том, что мы называем, что нам кажется интересно, о технике молитвы, о том, как ее совершать, сколько, какую, как там то делать, как другое делать. Вот об этом святые отцы пишут очень мало, и вообще молитве уделяют очень мало времени, именно самой технике. Почему это так? В первую очередь потому, что святым представляется молитва не то чтобы тайным деланием, а смысл в том, что молитве учит Бог, что молитва – это предстояние пред Богом. И поставить человека перед собой может только Бог. Бог дает молитву. Молитва – это дар. И по мысли святых отцов научить этому, да, можно, наверное, но через опыт совместного проживания, через опыт вот совместного общения, личного общения. В книгах чего об этом говорить? И что бы тебе ни написали о технике, человек развращенный, гордый и тщеславный, сколько бы эту технику ни употреблял, молитве не научится, потому что только гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И вот для святых-то отцов добротолюбия важнее было, как приобрести смирение, как приобрести то, что то состояние, то делание, то положение человека в мире перед лицом Бога, которое бы сразу приобщило его к молитве, то есть поставило бы его пред Богом, и Бог бы открыл сердце человека для молитвы. Потому что подлинная, истинная молитва – это есть действие Святаго Духа. И поэтому они говорят об этом мало, но все-таки говорят. И тем ценнее те небольшие слова молитвы, которые мы вот находим у святых отцов, и пропустить мы этих слов, даже таких коротеньких, как вот это небольшое предложение, не можем. И что мы видим? Во-первых, понуждай себя творить молитву. Понуждай, принуждай, заставляй. Преподобный Серафим Саровский говорит, что к этому деланию человек должен принуждать себя даже до смерти. Прочитав некоторые книги, многим кажется, что вот есть некий такой феномен духовный, описанный в некоторых книгах, не очень древних, в основном это книги 19-20 века, у них встречается выражение такое, словосочетание, а иногда даже описываются пути к этому состоянию, называемая самодвижная молитва. И вот люди, не очень понимая, что такое самодвижная молитва, они думают, что вот однажды после выполнения определенных технических, инструментальных движений чем-то, телом или душой, или духом, или языком, или чем-то, сердцем, вот, наконец наступит такое состояние, когда молитва будет сама по себе идти, и больше напрягаться на эту не надо, на эту тему. На самом деле это ошибка. Даже если в человеке возникает то, что описывается как молитва самодвижная, к молитве принуждать приходится себя и тогда. И всегда человек должен принуждать себя к молитве. А вот эта мечта, что некогда наступит состояние, когда молиться будет само собой разумеется и легко, оно людям делает неправильную установку, и они оказываются не готовы к постоянному, целожизненному, ежедневному подвигу, когда человек должен заставить себя, подвигнуть себя на молитву. Опять-таки, само это выражение «заставить себя на молитву», как оно современных, либерально ориентированных христиан напрягает. Ну, как разве можно заставлять себя молиться? Разве можно заставлять ребенка молиться, себя молиться? Молитва – это движение, свободное, вдохновенное движение моего духа. Хочется мне молиться – молюсь. Не хочется – что же я буду из себя выжимать что-то, если мне не хочется? И вот это отсутствие правильного понимания того, какое значение в молитвенной практике человека имеет принуждение, она приводит к тому, что молитва многих и многих хороших и потенциально замечательных христиан, она не состоится, не начинается. Они живут от вдохновения к вдохновению. Захотелось помолиться, помолились и радостно, ну вот же помолился. А двигать, заставлять себя на это деликатное, тонкое дело, что как будто я Бога требую, чтобы он ко мне пришел и меня выслушал. Ну, не идет молитва, не идет. Будем ждать, когда она появится. И она появляется периодически, естественно, когда радость, когда горе, когда какое-то действительно хорошее такое духовное состояние. Человек молится, ну вот пришла молитва, ну вот ушла она. Вот, нет ее, ну что ж тебе теперь подвигать? То есть человек такой становится своего рода поэтом молитвенной практики. То есть он молитвенную практику воспринимает как некое поэтическое, творческое вдохновение. Сошла благодать, молюсь. Нет благодати, ну что ж теперь делать-то? Ей не прикажешь, буду ждать, когда появится вдохновение. И в результате-то ничего в жизни человека не происходит. Отсюда и ведь и исходит необходимость молитвенного правила, что не надо ждать, когда посетит молитвенное вдохновение, а необходимо двигать себя на молитву, делать над собой, над своим сердцем усилия, чтобы молиться. Это приведет к тому, что человек приобретет не только правильную молитву, не только правильное отношение к молитве, он приобретет, что может быть иногда гораздо ценнее, он приобретет смирение и терпение в этом трудничестве молитвенного делания. Дальше мы читаем, Авва Исаия пишет, надо творить много молитв, их, этих молитв, должно быть много. Это не значит, что молитва должна быть длинная, или там в течение дня нужно читать много-много разных молитв. Молитву этой иконе, молитву той иконе, молитву этому святому, молитва по этому поводу. Не в смысле, что молитвословий должно быть много. Это бы противоречило прямым словам Священного Писания. Речь идет о множественном произнесении коротких молитв, общеизвестных молитв или о продолжительном псалмопении. Тогда не было требников, не было чиновников, не было многочисленных сборников молитв, уж тем более акафистников не было в ту эпоху, да и каноников тоже в нашем понимании не было. И люди основными молитвенными текстами были либо коротенькие молитвы по подобию молитвы Иисусовой, молитва «Отче наш» и псалмопение, естественно. И вот мысль Авва Исаия в том, что это должно быть продолжительно. Но а как же? Ведь и апостол Павел пишет о том, что должно непрестанно молиться. Но мы спросим, а вот преподобный Серафим Саровский говорит, что правило молитвы должно быть коротенькое. Да, но это он говорит об утренних и вечерних молитвах. А дальше? После того, как ты пошел на работу, по мысли Серафима Саровского, ты должен непрестанно до обеда молиться молитвой Иисусовой, а после обеда призывать Пресвятую Богородицу. То есть мы постоянно встречаем у святых отцов указание на то, что молитва должна быть насколько возможно продолжительной в течение дня. Мы часто должны призывать, молитвенно призывать имя Божие. И в обычной жизни таким критерием является правильного отношения к молитве, когда человек всякое свободное время посвящает молитве. выбралась свободная минутка, человек произносит молитву «Отче наш». Две свободных молитвы. Читают молитву «Отче наш» и что-то еще. Вот когда человек готов каждую свободную минуту произносить какую-то коротенькую молитву, у него правильное духовное настроение и правильное отношение к молитве. А если он думает, когда у него будет час и полтора, он тогда помолится по книгам, какие-нибудь почитает акафисты или каноны, вот этот человек только на пути к молитве. И желательно, чтобы плодом такой продолжительной молитвы было как раз то, что человек каждую минуту уделял бы, свободную минуту времени, уделял бы молитвенному обращению к Богу.